Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Сегодня своим мнением о событиях, которые происходят у нас в стране и в мире, будет делиться отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Дорогая Мария, дорогие слушатели, рад вас приветствовать в эти дни Великого Поста. И, как всегда, тоже рад, независимо от поста.
Начнем этот выпуск вот с чего. Дождались. В одной из прошлых программ мы обсуждали новость о том, что в российских школах может появиться такой предмет, как семьеведение. Так вот, это наконец-то случилось. С 1 сентября следующего учебного года такой предмет будет преподаваться старшеклассникам в рамках предмета «Разговоры о важном» или вместо внеклассной работы. Отец Макарий, что скажете?
Тема полезная очень. Важное, относящееся и к семье, и к школе, и к родителям, и вообще ко всей нашей русской действительности сегодняшнего дня. Но, понимаете, сам вопрос немножко, как это часто бывает, напоминает сказку, известную про мышек и кота. Они думают, какую бы идею хорошую придумать, чтобы вот нам от кота, так сказать, избавиться от опасности. Которая, понятно, какая для мыши. И вот у них идея очень хорошая возникла, повесить коту на шею колокольчик, да? И все отлично, только как привести в исполнение эту идею не очень понятно. Так вот, в данном случае у нас и колокольчик есть, и даже есть немало путей и средств этот колокольчик повесить. Я почему-то так смело говорю, потому что мне лично и нашей области Ивановской, которой я, так сказать, принадлежу, как священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, и даже как соучастник, партнер нашего департамента образования, который в прямом отношении к церкви не имеет, но косвенно имеет, поскольку несколько лет тому назад наша епархия совместно с департаментом образования, а можно сказать, наоборот, департамент совместно с епархией, тоже, как сказать, тут от перемены мест этих двух компонентов результат не изменится, разработали вместе очень, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, а на взгляд департамента и всего школьного, так сказать, сообщества, очень такую подходящую программу под названием «Нравственные основы семейной жизни». Нравственная основа семейной жизни. Единственная ее особенность, которая отличается от других программ, важная особенность, состоит в том, что она все-таки целится на 9, 10, 11 классы. Даже лучше на 10, 11. Так, в общем, там не детский материал. Ну и семья – это не детский вопрос. Одно дело там папа, мама, кошка, а другое дело – серьезные вопросы, которые мы там рассматриваем с молодежью. А другое качество этой программы состоит в том, что она не требует вообще никаких расходов на публикацию учебников, учебных пособий. Она вся полностью, 100%, сидит на современных информационных носителях. Большую часть – тот материал, который мы называем пособие «Хрестоматия», есть в интернете. Прямо любой человек может сейчас щелкнуть и посмотреть, как эта программа устроена, из чего она состоит. И весь материал, весь учебный материал, весь учебник по существу, по нравственным основам семейной жизни. Открываете сайт православной сети Елицы.рф, Елицы.рф или Елицы.ру, и наши проекты «Нравственные основы семейной жизни». Наши проекты, Елицы РФ, «Нравственная основа семьи». Вот, ну, к этой книжке, ну, книжке, да, интернетной книжке, это электронной книжке, есть дополнение в виде методического пособия для учителя, которое мы уже так напрямую не вывешиваем в интернет, она расходится по школам, по тем, кому это надо. Понятно, что совсем не надо, чтобы дети читали методическое пособие, ну, даже не дети, а учащиеся, ученики, студенты. Ну, почему? Потому что там, в частности, приведены сценарии ролевых игр. Мы не хотим, чтобы эти ролевые игры были уже заранее всем известны со всеми деталями и подробностями. Это для молодежи, для студентов, учащихся. А я специально говорю студенты, потому что это идет для старшеклассников, этот материал, и для студентов среднего технического специального образования, может быть, и для студентов вузов. Разница небольшая. Вот. Конечно, для этих молодых людей игра должна быть сюрпризом, чтобы стать интересным, чтобы стать чем-то вроде, ну, любительского спектакля. Это очень, очень здорово. Все педагоги это подтверждают в один голос. Вот так. Так что вполне можно развесить эти колокольчики тем, значит, угрозам, которые нависают сегодня и уже, в общем, активно действуют против наших семей. Соответственно, молодежь что-то способна воспринять через школьное образование. Мы не говорим, что это какая-то, понимаете, волшебная палочка или что-то в этом роде, но это наш ответ. Это наш ответ на те негативные явления современности, которые мы видим, и которым мы находим надлежащее противоядие. Противоядие, обратите внимание, какое противоядие. С одной стороны, это противоядие годится для всех. И для христианских детей, и для мусульманских школьников, и для молодежи из безрелигиозных семей, но совершенно одинаково. С другой стороны, полностью основано на христианских нравственных нормах. Это крайне важно, потому что христианские нравственные нормы в части сохранения и удержания и воспитания семейных ценностей, что мы называем семейными ценностями, семейных принципов, лучше бы назвать, совершенно одинаково. Они были, эти семейные принципы, ну, со времен Адама и Евы, они могли там портиться, как-то искажаться, потом восстанавливаться в тех или иных условиях, восстановились в христианском сообществе, ну, опять на сегодняшний день они искажаются со страшной силой в тех или иных местах и по-прежнему удерживаются в нашем православном христианском наследии. Вот это надо четко понимать и ни от кого секрета не делать. И чем больше мы будем это обсуждать, чем внимательнее будем к этому относиться, сами, со старшим поколением, с младшим поколением, ну вот с ограничением только по возрасту, пожалуй, потому что в самом деле детям до старшего подросткового юношеского возраста, конечно, это все не слишком доступно. Но дети младшего возраста, они это воспринимают интуитивно. К сожалению, не все и не всегда, в силу тех скорбей и печалей, которые сегодня присутствуют в нашем обществе, в нашем унылом состоянии семьи. Ну, увы, тем не менее, это так. И те, кто постарше, уже способны рационально, сознательно воспринять эти нравственные основы семейной жизни. Так что давайте пожелаем успеха нашим педагогам и нашим школьникам и студентам.
Давайте. Заодно в новом учебном году посмотрим, как на практике все это будет, кто в итоге будет вести эти уроки для старшеклассников и что конкретно старшеклассникам будут рассказывать о том, что есть нормальная семья.
Ну а мы идем дальше и продолжим новостями из-за границы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нами отец Макарий Маркиш. И вот о чем поговорим. Губернатор Флориды Рон ДеСантис 25 марта подписал законопроект, который запрещает детям младше 14 лет пользоваться платформами социальных сетей и требует от 14 и 15-летних подростков получать согласие родителей, ну, видимо, на пользование вот этими самыми сетями. Как это на практике? К сожалению, такой информации у меня нет, но согласно законопроекту, платформы социальных сетей должны будут удалить аккаунты лиц моложе 14 лет и старше, у которых нет согласия родителей. Ну и как водится, в сети тут же возникла прекрасная дискуссия о том, насколько это замечательная инициатива и насколько она нужна нам здесь, в России. Батюшка, что вы думаете?
Конечно, дело это хорошее, если сказать в одно слово. У меня здесь в Иванове есть целый ряд достаточно ответственных знакомых, серьезных, из педагогического сообщества, из средств массовой информации, журналисты, которые убеждены в том, что да, социальные сети вообще подлежат контролю, примерно так же, как порнографические магазины, в таком духе. Вот, значит, если есть какой-то сектор общества, который прямо вот без них не может обходиться, это им нужно, чтобы там куда-то такое не съехать совсем с катушек. Ну, вот, пускай так и будет, значит, жестким запретом молодежи, детям пользоваться таковыми сетями. Я не знаю, у меня твердого такого убеждения нет. Я очень хорошо понимаю губернатора Флориды и вот этих вот специалистов, коллег, которые настаивают на ограничении детскому возрасту пользоваться соцсетями. Но то есть серьезные основания, не только эмоциональные и даже не только психологические, а и юридические, и криминологические. Если мы не хотим, чтобы наши дети прыгнули с 18 этажа, мы не хотим, чтобы эти дети погибали от наркотиков, мы не хотим, чтобы эти дети поджигали релейные шкафы за деньги наших геополитических оппонентов, ну понятно, да, все без слов, то, пожалуйста, принимайте меры. И вот господин ДеСантис, значит, принял такой законопроект, значит, одобрил этот законопроект, очевидно, принятый законодательством штата Флорида, и вот так вот. К сожалению, к большому сожалению, должен сейчас провести одну границу, грань между нашей родиной и тем, что происходит за океаном. Законодательство у нас, ну, так сказать, как бы действует. Мы не можем отказать нашим законодателям в том, что они, так сказать, ну, что-то принимают, какие-то меры, нашим, российским. Но, к сожалению, мы очень отстаем от наших геополитических оппонентов, если не сказать противников, если не сказать хуже, в том, что называется по-русски правоприменение. Примеров много, наверное, не стоит сейчас тут на радио это все распространять. Вот хорошо приведу один пример, единственный, который я, по-моему, здесь в эфире уже приводил. Давно довольно дело было. Мне отец покойный, который жил в Швейцарии, тоже страна серьезная, рассказывал, что там какой-то человек гонял на машине со страшной скоростью, значит, по тем местам, где эта скорость не разрешена. Я спрашиваю, ну и что там, поймали? Да, говорит, поймали, конечно. Я спрашиваю, ну и что, какой там результат? Как он в тюрьме сидит, естественно. Для человека, который живет в стране с такими, ну, серьезными правовыми традициями, никаких сомнений нет, что тот злостно нарушает закон, не бросил конфетную бумажку, там, понимаешь, где не полагается, хотя тоже могут ухватить за штырьку, а вот такого вот рода правонарушение. Ну, садится куда следует, и немножко там дадут ему срок, там пару-тройку лет, ну, там обдумать свое поведение, ну, и штрафы соответствующие. Меня самого, ну, я не про меня, я был законопослушный гражданин, ничего хитрого, плохого, зловредного я не делал. Ну, там на дороге иногда попадешь. Вот, ну, превысишь там скорость, поедешь, знак не заметишь. Штрафовали так, что, ну, зубами немножко поскрежешь.
Ну, хорошо, что в итоге все хорошо заканчивалось.
Идем дальше, поговорим про интернет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На связи со студией с нашей все так же отец Макарий Маркиш находится. Внезапно, неожиданно оказывается, что интернету в России исполнилось 30 лет. Оказалось бы, совсем недавно мы начали пользоваться этими вашими интернетами, но вот 30 лет уже прошло. Видимо, в связи с этой датой у ваших, отец Макарий, подписчиков, ну или журналистов, которые брали у вас недавно интервью, возник вопрос, нужен ли современному интернету свой покровитель. Интервью это мы прочитали, и в нем вы сказали, цитирую, «мнение о каком-либо святом, как о покровителе интернета, может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории». Конец цитаты. Из этого можно сделать вывод о том, что вы в какой-то мере против появления у сети интернет своего святого покровителя. И вот, пользуясь, скажем так, служебным положением, я решила вас лично спросить о том, нужен ли действительно современной сети интернет свой покровитель.
Я вас вопрос хорошо понимаю. Тем более, что я действительно давал такое интервью и действительно говорил о том, что будет ли небесный покровитель или не будет, не решается волеизъявлением личности и даже таких ответственных личностей, как наши руководители нашей радиостудии или телевизионной студии, или еще кто-то, или еще кто бы то ни было. Вы понимаете, небесный покровитель – это элемент нашей молитвы, нашего молитвенного строя, нашего православного сознания. А православное сознание на уровне массовое православное сознание – это процесс, который идет снизу вверх, а не сверху вниз. Примерно то же самое можно сказать об просто о почитании святых. Ну, раз мы говорим о небесном покровителе, это и значит, мы говорим о почитании какого-то святого или каких-то святых. И это довольно массовое заблуждение у людей, да, у них от церкви, когда говорят: «За что вы причислили к лику святых? За что? Прям за что? Вот человек заработал 1000 рублей, за что он заработал? Двор подметал или в яблоки воровал? Ну, мало ли». Нет, это делается и происходит не так. Не за что, а почему. Святого причисляют к лику святых, канонизируют. Не за что-то, а потому, что наблюдается реально почитание этого человека или этих людей верующим народом. Это изучается, исследуется, взвешивается, дается время на оценку ситуации, тщательнейшим образом, так сказать, находится про и контра, за и против, ну и в конце концов церковь принимает решение. Так вот, мы говорим именно об этом процессе, движении снизу вверх. И когда вы спрашиваете меня, за или против, я не знаю, мало ли какие у меня могут быть личные впечатления, там, не знаю, предпочтения, какие-то тоже и молитвенные импульсы, которые я, так сказать, и не готов ни с кем обсуждать личное дело. Посмотрим. Ну, вот надо вот это понимать и чувствовать. Надо это понимать и чувствовать. А поскольку интернет явление действительно технологически новое, то я и сказал, посмотрим, если интернет станет, так сказать, стабилизирует свое положение в обществе, значит, и какая-то молитвенная рефлексия этих всех технологических приемов и примеров будет ясна, будет видна. Вот мы говорим, ну какие взять примеры таких так называемых небесных покровителей? Слово мне не очень, честно, нравится, потому что оно отдает магии, а это нехорошо. Но память святых, которым люди молятся, обращаются по тем или иным поводам, она вполне реальна, вполне реальна. Вот возьмем, скажем, ну вот, вот у нас есть блаженная Матрона Московская. Она скончалась в середине прошлого века, 75-73 года тому назад. Вот имеется практика, устоявшаяся практика обращения к ней и почитания ее верующими людьми. Кто это установил, кто это решил, кто это там принимал такие, как сказать, указания какие-то предпринимал, да ничего подобного. Как-то вот потихоньку человеческое сознание, исходя из фактов ее жизни, из памяти о ней, ну, вот выработалось в почитании этой блаженный старец. Возьмем святителя Нектария Единского, который скончался, если мне не изменяет память, в 921 что ли году, ну, в общем, около 100 лет тому назад. А к нему, ну, это больше в Греции, наверное, чем у нас, но, наверное, у нас тоже, какое-то есть такое, ну, почитание его, такое, как сказать, тенденция помнить его, обращаться к нему за помощью в случае заболеваний, особенно онкологических, рак. Почему? Он скончался от рака предстательной железы. Вот. И при этом кончина его была связана с какими-то чудесами удивительными. Ну, и верующие греки, если такие еще остались на этой земле, а я надеюсь, что остались, да все верующие есть в любом народе, просто тут статистика нам не очень помогает. Вот они помнят эти удивительные события, связанные с его жизнью. Кто-нибудь назначал святителя Нектария небесным покровителем, понимаешь, там онкологический клиник? Да нет, конечно нет. Это происходит в силу движения снизу вверх, в силу того, что верующие люди память эту сохраняют, молитву эту содержат в своем сердце, и она как живой огонь вот идет от человека к человеку. Но интернет – это не болезнь, это не смерть, это нечто совсем другое, нечто весьма, даже где-то и агрессивное, как мы прекрасно знаем. Поэтому и тут все весьма зыбко и далеко, не, так сказать, интернет очень далек от того, чтобы каким-то образом верующие люди консолидировали свое восприятие этого технологического, технического средства в виде молитвенного своего обращения кому бы то ни было, ну, разумеется, кроме самого Господа Бога. Вот. И это тоже, кстати сказать, как бы смело скажу, некая отрыжка магического отношения к реальности, когда вместо нашего религиозного сознания возникает какое-то, ну, такое идолопоклонническое магическое отношение к людям, мы называем святыми. А это само по себе ужасно. Это само по себе ужасно. И наши протестантские разного рода оппоненты, тоже, так сказать, противники церкви, иногда метко бросают камень в православных, когда обнаруживают, что в самом деле прорастает идолопоклонничество в силу вот совершенно незаконного, неправильного, нехристианского почитания святых. Мы должны с этим бороться. А наоборот, когда немножко керосину подливают в этот огонь, ну, этот огонь становится опасным. Вот поэтому я и высказался в том вот духе, как я высказался.
Ну что ж, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте предлагаю сегодняшнюю программу и завершить. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а на связи со студией был известный миссионер, писатель и публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья!